Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 марта 2016 года. На подходе к земле Израиля. Вопрос. Что было бы, если бы разведчики не испугались великанов и вошли в землю Израиля? Ответ. Тогда бы это не была земля Израиля, Эрец Исраэль, потому что земля, Эрец, это желание, рацион, а Исраэль, Яшаркель, направленный к Творцу. Таким образом, земля Израиля аллегорически означает желание, в котором мы можем соединиться с Творцом. Когда человек достигает этого огромного желания, тогда оно именуется землей Израиля, а сам он – Исраэль, находящийся в земле Израиля. Это значит, что его идеология, устремление, направление сосредотачивается в одном желании – слиться с Творцом. Оно должно быть огромным, подстать Творцу, с которым он желает соединиться. Но поскольку в этом желании существуют различные намерения, направления, всевозможные отклонения, то их надо исправлять. Поэтому человек, приступая к исправлению, должен соскребать все низменное и изменять себя с помощью больших усилий. Это, конечно, его пугает, ведь он стоит перед такими состояниями внутренних изменений, сопротивлений, борьбы, напряжений, ненависти и любви к всевозможным противоположным от Творца свойствам, что все это очень сложно преодолеть. Вопрос. Значит, в нем возникает вопрос, делать этот шаг или нет? Ответ. Это происходит уже при подходе к земле Израиля, когда за 40 лет путешествия в своей собственной внутренней пустыне сыны Израиля сделали из себя то, что могли, и удостоились состояния, когда вроде бы могут войти в землю Израиля. Поэтому они по указанию Творца посылают разведчиков, самых сильных людей из народа, чтобы проверить, так это или нет. Таким образом, будущее состояние проверяется самыми четкими, жесткими желаниями человека и его намерениями во что бы то ни стало достичь слияния с Творцом, то есть войти в землю Израиля. Он проверяет это своими самыми сильными свойствами, которые готовы на все. Но когда он видит, какие здесь требуются усилия, лишения, отторжение от эгоистических желаний и намерений, кристальная чистота мыслей, то он просто пугается, падает, не знает, что делать. Он берет в земле Израиля плоды, которые может получить только там, но при этом понимает, что они слишком тяжелы для него. Что значит, что два человека с трудом несут гроздь винограда? Имеется в виду огромный свет, который должен раскрыться в их отношениях между собой. А им тяжело справиться с этим, ведь они должны отменить себя друг перед другом и соединиться между собой. В этом человек чувствует полную слабость. Проблема не в том, что они видят свое бессилие, а в том, что у них нет веры выше знания, нет ощущения, что они могут добиться той силы, которая войдет в них и заставит так соединиться между собой, что они обоюдно направят друг на друга все свои желания и намерения. Тогда все вместе в общей совокупности они будут устремлены к Творцу на самом высшем уровне, то есть на самых низших низменных желаниях, свойствах и побуждениях. Но у них пропадает вера в то, что они могут с помощью Творца добиться успеха. И это неизбежно, поскольку человек должен убедиться, что у него нет такой возможности, и он не может сам преодолеть это состояние. Лишь тогда он обращается к Творцу, взывает к Нему, чтобы Он помог ему приклеиться к себе, как маленький ребенок хватает большого человека и буквально прилипает к нему, зная, что зависит только от него. Поэтому, с одной стороны, это можно назвать прегрешением разведчиков, а с другой стороны, это не прегрешение, поскольку так должно быть. В Торе часто повторяется «прегрешил», «убил», но на самом деле речь идет об обязательных состояниях, которые мы должны пройти. Причем заранее известно, что мы на них споткнемся и не сможем в них нормально существовать. Итак, прежде чем войти в землю Израиля, народ обязан был прегрешить. Даже на протяжении 40 лет блуждания по пустыне они все время спотыкаются. Творец постоянно сердится на них. Они что-то исправляют и снова проходят такой же этап, но не потому, что слабы, а наоборот, потому что сильны и поэтому их толкают вперед. но на каждом этапе человек должен обнаружить, что его природа противоположна Творцу, и что силы приходят к нему только от Творца. Поэтому он должен упасть в свою природу, оттуда воззвать о помощи, и тогда получит силу и сможет идти дальше над своей природой. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 4 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Игра с чувствами. Вопрос. Вы говорите, что Каббала – это наука, которую постигают чувственно. Но ведь науку невозможно изучать без интеллекта, без размышления. Ответ. Конечно, невозможно. Науку Каббала мы не постигаем чувственно, а ощущаем в чувствах. Затем мы эти чувства проверяем, разделяем, сравниваем между собой, даем номера, градуируем, как бы взвешивая их. На самом деле Каббала – это игра с чувствами. Но она упорядочивает их в систему, и мы начинаем видеть взаимодействие желаний, какие чувства возникают в каждом из них. В науке Каббала мы очень четко измеряем все ощущения и даем им цифровые названия, определяя ими мощность, направление, свойства и так далее. Поэтому у нас возникает наука чувств, ведь единственная материя нашего мира – это желание. А то, что ощущается в желании, называется чувством. А ощущается только свет, который воздействует на это желание. То есть, измеряя изменения, происходящие в желании, мы таким образом измеряем воздействующий на него свет. Вопрос. Но разум человека первичен или наоборот? Ответ. Первично желание, разум вторичен. Так мы и развиваемся. Откуда у ребенка появляется разум? Только в результате развития желания. Чем больше у человека желания, тем больше ему необходим разум, чтобы освоить эти желания, управлять ими. Из урока на русском языке 17 января 2016 года.
Радиоверсия.
Как увидеть обратный мир? Вопрос. Когда можно почувствовать и увидеть бедного богатым, глупого мудрецом, больного здоровым? Если уже осознаешь и проецируешь на себя, что все плохое вокруг – это твои неисправленные качества, специально данные Творцом для твоего продвижения, а также связываешь каждое происходящее действие в жизни с единым Творцом. Когда можно почувствовать и увидеть этот обратный мир? Ответ. Это раскрывается вместе с ощущением Творца, потому что относится к полному восприятию созданного им мира.
Радиоверсия.
Карета желаний. Реплика. Вот уже 8 лет по дорогам Израиля колесит карета желаний. Цель ее создания – исполнить последнее желание человека перед смертью. Речь идет в основном о детях. Например, у мальчика из Турции было желание увидеть Аль-Аксу. Его привезли сюда и показали эту знаменитую мечеть. Маленькая девочка хотела увидеть море. Ее повезли к морю. В сообщении сказано, что в преддверии исполнения желания и в самый момент его исполнения человек вдруг начинает замечательно себя чувствовать и кажется, что болезнь начинает отступать. Ответ. Когда человек знает, что ему осталось недолго жить, то здесь надо сделать максимальное усилие для того, чтобы приблизить его к Творцу. По-настоящему приблизить к настоящему Творцу, а не к тем мифам, которые выдумывают разные религии, каждая в своем стиле. Надо максимально доступно объяснить ему суть цели творения, и он сможет ее осознать и сделать в себе большие исправления. Человек в таком состоянии может понять емкость этого обращения к нему и возможность своего обращения к Творцу. Вопрос. Именно из этой драматической ситуации? Ответ. Да, потому что самое главное, из чего человек обращается к Творцу, это из страха. Ведь первая заповедь – страх, трепет перед Творцом. А затем на этом ощущении строится вторая заповедь – заповедь любви. Обе заповеди не уничтожают, а постоянно поддерживают друг друга. Когда у человека возникает чувство трепета, надо показать ему, что оно специально исходит от Творца, чтобы дать ему возможность приподняться над страхом и построить любовь. И тогда он оправдывает свое существование и входит в высшее состояние, высший мир, совсем иным, подготовленным. Реплика. Тогда это становится уже не последним желанием. Ответ. Это уже райский сад, а не ад. Не тоска по уходящему миру. Наоборот, он идет в вдохновении вперед. И так действительно входит в следующее высшее состояние. Я бы обязательно создал такие курсы для тех, кто знает, что им осталось недолго жить. Но не для прощания с жизнью, а для вхождения в высшую, истинную жизнь. Человек бы совершенно по-другому воспринимал все и радостно, спокойно расставался бы с этим низшим миром, потому что использовал свое состояние для духовного восхождения. Это можно сделать быстро, буквально за несколько недель. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 16 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Цель творения – совершенный человек. В статье «Наука Каббала и ее суть», размышляя о цели творения, Бааль Сулам пишет: «Поскольку нет никого, работающего бесцельно, несомненно, и Творец создавал предстающее перед нами творение с определенной целью. Из всего разнообразия этой действительности особую важность представляет собой ощущение своего существования, присущее всему живому. Но самое главное – это ощущение в разуме, данное исключительно человеку, благодаря которому он чувствует также страдания и огорчения ближнего. А если так, то разумеется, что единственной целью творения мог быть только человек, и о нем сказано «все, что сделал Творец, для него». После всех исследований и проверок мы в итоге понимаем, что если у творения была какая-то цель, то безусловно она может быть только в человеке, самом сложном и развитом творении. Поэтому высшая сила продвигает творение дальше лишь ради человека. Мир проходит в своем развитии через неживую растительную животную ступень. Высшая ступень сегодняшнего развития – это человек этого мира, который должен развиваться дальше и достичь своей новой формы, следующей ступени. Система природы так велика и совершенна, что несмотря на все наши старания, мы не можем ее раскрыть. Законы мира настолько сложны и глубоки, что мы с трудом приоткрываем их крохотную часть. И зачем все это нужно человеку? А все для того, чтобы поднять его на важную и достойную ступень, где он будет чувствовать Творца так же реально, как сейчас других людей. Причем сегодня эгоизм разделяет нас и мешает почувствовать друг друга. Мы видим других такими, как рисует наш эгоизм, а не как есть на самом деле. Если же мы стараемся отменить свое эго и связаться с другими напрямую, без его вмешательства, то тогда нам необходима связь с высшей силой без всяких ограничений, барьеров и сокрытий. Сказано, что конец действия заключен уже в изначальном замысле. То есть, создавая мироздание, высшая сила прежде всего поставила для себя цель, для чего все это нужно. И эта конечная цель с самого начала определяет все творение. Творец хотел привести человека к совершенству, а оно возможно лишь при соблюдении двух условий. Первое. Человек должен оставаться самостоятельным, иначе не будет никакого творения. То есть он обязан остаться человеком, но при этом он должен стать подобным Творцу, во всем похожим на него. Как же построить в человеке две такие противоположные точки? С одной стороны, он должен быть противоположным Творцу, чтобы быть независимым. С другой стороны, он должен быть подобным Творцу, чтобы стать совершенным человеком. Поэтому Творец создает желание насладиться, эгоизм. И мы не меняем сам эгоизм, а лишь работаем с ним по-другому, поверх него, ради отдачи. Поэтому о нашей связи сказано: «Все преступления покроют любовь». Наше эго, индивидуализм, остается, но поверх всего этого мы строим связи любви. Между нами появляются два уровня отношений. Первый уровень – это старые эгоистические отношения с пылающим внизу эгоизмом. А поверх него весь этот эгоистический огонь мы превращаем в пламя любви. Разница между двумя этими уровнями определяется наша духовная высота, которая тем выше, чем больше мы уподобляемся высшей силе. Эгоизм внизу все больше растет, а поверх этого эгоизма все крепче становится сила нашего объединения. Чем больше разница потенциалов двух этих противоположных сил, тем ближе мы подходим к раскрытию Творца как преимущества света и тьмы. В итоге, за счет исправления наших отношений, мы устанавливаем между нами такую же систему взаимной связи, подобную Творцу. Из урока по избранным отрывкам трудов Бааль-Сулама 14 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Нет ничего сильнее мысли. Часть первая. Научиться думать. Вопрос. Как наши мысли влияют на нашу жизнь? Ответ. Все определяется силой мысли. Нам кажется, что важны наши действия, но на самом деле нет ничего сильнее мысли. Чем отличаются камни от растений, растения от животных, животные от людей? Только силой мысли. Ведь если бы мы измеряли по физической силе, то животные считались бы гораздо сильнее людей. Только мысль поднимает человека выше всех существ. А мысль зависит от желания. Чем сильнее желание, тем более мощная мысль требуется для его наполнения и обслуживания. Если желание ребенка не развито и требует небольших наполнений, то и мысли у него коротенькие. Но представьте, что случилось бы, если бы желание было больше, чем мысль. Например, желание 10 граммов, а сила мысли 5 граммов. Тогда ребенок мог бы совершать неразумные поступки, ведь его мысль не покрывала бы и не контролировала все желание. Такой ребенок был бы в опасности. Поэтому мы все время учим детей тому, как стоит себя вести, стараясь, чтобы желание ребенка не выходило из-под контроля мысли. Вопрос. Разве можно научить думать? Ответ. Мы все время так учим ребенка. Даже животные так обучают своих детенышей. Я не раз видел документальные фильмы о том, как львица выводит своих детенышей из логова наружу, обучая, как вести себя в открытом мире, что можно делать, а что нет. Она показывает, как ловить добычу и чего следует опасаться. И это при том, что у животных есть природные инстинкты, помогающие им вести себя правильно. А у ребенка нет таких инстинктов, и нам необходимо их восполнить ему разумом, мыслью. Ребенок может подойти к краю и упасть вниз. А животное не упадет, ведь в нем есть внутренние силы, останавливающие его. Инстинкт – это мысленная программа внутри человека или животного, которая действует подсознательно, непроизвольно. В человеке почти нет таких мысленных программ, которые называются инстинктами. Ведь человек обязан приобрести такие программы, которые не будут его ограничивать, а наоборот, поднимут на более высокую ступень. Если бы в нас действовали такие же запрограммированные инстинкты, как в животных, не позволяющие нам упасть и приблизиться к опасности, мы никогда не смогли бы подняться до более высокого человеческого уровня. Но поскольку человек готов подвергать себя опасности, рискуя потерять свою жизнь, он может подняться выше своего уровня. Ведь восхождение со ступени на ступень – это и означает потерю себя прежнего, чтобы подняться выше. Поэтому на человеческой ступени не существует таких природных инстинктов, как у животных, для того, чтобы обеспечить нам возможность развития. Из 689-й беседы о новой жизни 9 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Запад дошел до саморазграбления. Мнение. Страны третьего мира грабились заманиванием их в планы развития. Это вынуждало их брать внешние кредиты для реализации представляемых Западом планов развития. Эти планы приводили к тому, что задолженность превосходит объемы валютных поступлений страны. Страны вынуждены экономить, сокращать соцльготы. Так Запад обворовывал страны третьего мира, давая взятки президентам. Сейчас, когда весь третий мир эксплуатируется до предела, Запад обратился к разграблению самого себя. Разграблена Ирландия, Греция, Португалия, Испания и Италия. Страна отдается в долговую кабалу иностранцам, должна урезать пенсии, занятость и социальные службы, ценные национальные ресурсы. Для народов Европы надежды нет. Далее разграбление США, Канады, Австралии, Великобритании. Граждане США смирились с отсутствием дохода по процентам на их сбережения. Их убедили, что это существование зависит от успеха искусственно созданных мегабанков, что для них лучше, чтобы таяли их сбережения, чем чтобы рухнули коррумпированные банки. Тайные договоренности с трансатлантическим и транстихоокеанским партнерствами дают частному бизнесу контроль над законами суверенных правительств. Одна из причин эскалации стоимости военного бюджета США – его приватизация. Приватизация тюремной системы США привела к тому, что в тюрьмы посылают огромное количество невиновных людей, где они вынуждены работать на компании-производители одежды. Работающим заключенным платят всего 69 центов в час. Что-то случилось с разумом народов Запада, которые более не способны понимать махинации своих правительств. Реплика. Природа мира, эгоизм, не имеет ограничений, вплоть до того, что приведет к уничтожению всю цивилизацию, и в итоге погибнет сам, как раковая опухоль убивает организм, в котором находится, и за счет которого живет, а в итоге сама же умирает. Потому что кроме эгоизма в нашем мире нет иной силы. И только привлечение свойства отдачи и любви, противоположного эгоизму, способно уравновесить эгоизм и создать систему равновесия, в которой можно существовать вечно и совершенно. Методика исправления, дополнения эгоизма до гармоничной системы мира называется Каббала.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.